Привет, это Даша Данилова и мой дневник пандемии. В России за последние сутки 8572 заболевших, а в Москве 2300. Если помните, пару дней назад я тоже сдала тест на антитела к коронавирусу не потому, что плохо себя почувствовала, а так из интереса, и надеялась, что результаты придут к пятнице. Но вот я уже устала обновлять почту, а результатов все нет. Видимо, они придут либо сегодня вечером, либо уже завтра. Так что расскажу вам о них на следующей неделе.
Жила-была Пеппа, и она пошла на движ. А мама и папа еще спали.
Это моя старшая дочка Дуня рассказывает всей семье сказку, которую она сама придумала.
Она пришла домой, и вдруг она начала чихать. Это на нее волк из деревьев натихал. И знаешь, что это был за вирус?
Нет.
Коронавирус.
Как же она выздоровела?
Пошла в доктор и легла в больницу.
И чем ее лечили?
Уколами.
И она поправилась?
Да.
Вот и сказочки, конечно.
Нет, а кто слушал, молодец.
Это уже не первая Дунина сказка, в которой фигурирует коронавирус. С тех пор, как началась пандемия, коронавирус стал в Дуниных историях заменителем серого волка и такого главного антигероя. Но, к счастью, в финале добро и иммунитет побеждают. Мне вообще давно было интересно, как коронавирус повлияет на детей, которые вот сейчас растут. Не станет ли для них это время травмой? Что вообще они о нем запомнят? Ну и как сделать так, чтобы ребенок прошел это время безболезненно? Об этом я решила поговорить с психологом, президентом Ассоциации игровой психотерапии Еленой Петровской.
Елена, у меня такой вопрос. Вот у меня двое маленьких детей, старшей дочке 5, а сыну 3. Карантин, как бы мне этого не хотелось, он все равно влияет на то, как я их воспитываю, как они сами себя ощущают. Старшая дочка, например, тут несколько раз нам рассказывала разные сказки, в которых герой в тот или иной момент жизни заболевал коронавирусом. При том, что не могу сказать, что она как-то ужасно этого боится или еще что-то, но все равно вот это как-то всплывает в ее повседневных разговорах. Или, например, если мы, например, оказываемся в каком-то общественном месте, я понимаю, что мне прям приходится себя сдерживать, чтобы не заставлять детей не притрагиваться вообще ни к чему. Ну, в общем, чтобы не включать такую супертревожную мамашу. Вот как все то, что сейчас переживают наши дети и что мы вносим в их воспитание, повлияет в дальнейшем на их жизнь, на их привычки и их характер?
Мы находимся в ситуации неопределенности все. Очень у многих из нас так или иначе изменились обстоятельства жизни. То, что, Дарья, вы сказали о дочке ведь, да, обнаружили, услышали, что в ее сюжетах рассказы, например, да, звучит тема коронавируса. Это замечательно совершенно, то есть ребенок нуждается, как любой человек, в том, чтобы свои внешние и внутренние впечатления как-то перерабатывать, да. То есть если взрослый человек может поговорить о своих впечатлениях с другим взрослым человеком и почувствовать некоторое, ну, может быть, облегчение, да, то, что называется, выговорился, то ребенок самым естественным образом свои впечатления, свои переживания выражает с помощью тех средств, которые ему доступны. Это игровая активность, да, какие-то сюжеты с игрушками. Это изготовление каких-то поделок. Видит Бог, я видела как бы вот уже слепленные коронавирусы, да. И, конечно, это рассказ вот дочки, которая фантазирует, но в то же время вплетает действительность таким образом. Это совершенно замечательно, это естественно, это органично. Человек перерабатывает свои впечатления, и лучшее, что может сделать взрослый, это слушать внимательно, ну, если есть время, и дать возможность этому произойти. Да, человек и страхи может выразить, и опасения. И на самом деле у нас удивительно пластичная психика. Если нам создавать условия для того, чтобы шло фантазирование, сюжет как-то закручивался, дети удивительные вещи придумывают и находят баланс в своих впечатлениях.
А если говорить вот о таких привычках, как «не подходи к чужим людям», «не трогай ничего», «если потрогал что-нибудь, обязательно немедленно помой руки», «не трогай лицо руками». Да, ну вот такие какие-то повседневные бытовые привычки, как они отложатся?
Не случайно я начала вот разговор, да, свою часть со слов «мы все разные». То есть, смотрите, есть ситуация, объективно для всех, ну, похожая, да, по многим параметрам, ну, например, вот угроза заражения, да. И есть наша индивидуальная реакция на это, в зависимости от очень разных обстоятельств. Если я мама, да, я родитель, допустим, я очень тревожна, я напряжена, и я сама, в общем, ну, теряю спокойствие, просто вот чем дальше, тем больше. Риск того, что ребенок это считает и будет воспроизводить, да еще в усиленном виде, он, естественно, большой. Если мама в силу каких-то причин, мировоззрения, я не знаю, состояния там здоровья, взглядов на жизнь, устойчивости нервной системы, обстоятельств жизни, если мама спокойна и у нее дзен, вот не придуманный, а действительно она живет в этом состоянии, конечно, шансы ребенка зацепиться за это состояние, они увеличиваются. Плюс есть индивидуальные особенности ребенка. У нас нервная система разная у всех. И если, например, ну, ребенок и так он невротизирован, да, это, ну, вот не новости, не открытие. Нас таких очень много в мегаполисах. Если у ребенка есть склонность к каким-то обсессивно-компульсивным действиям, да, к навязчивостям, проще говоря, ну, здесь вообще почва, чтобы они расцвели, безусловно, потому что тревожность ребенка, тревожность родителей, ну, это не обязательное следствие нашей ситуации, но, к сожалению, в том числе и такой.
А вот, например, поколение наших бабушек, оно выросло во время войны, и они ни в коем случае не выбрасывали хлеб, потому что это вот грех, и в блокадном Ленинграде люди голодали. Можно ли предполагать, что вот какая-то привычка, как мыть руки и не подходить к людям слишком близко, отложится в наших детях?
Она имеет шансы закрепиться, если этим заражены очень родители, если есть у ребенка предрасположенность к вот таким реакциям невротическим. Это не следует автоматом из ситуации, это определяется во многом индивидуальными особенностями. Та же изоляция, да, она же тоже по-разному очень проходит. Кто-то придерживается норм, кто-то не придерживается. Кто-то живет в загородном доме с прекрасным лесом, по которому никто не мешает ходить. Кто-то оказался заперт в достаточно тесном жилье, где несколько членов семьи. Ну вот уже эта внешняя рамка, да, она уже влияет очень сильно. С детьми тоже вот эта ситуация, она обнажает то, что есть на самом деле во многом. Ну, не умеешь общаться с ребенком, но это сейчас активизируется, если ты заперт. Если ребенок перестал ходить в школу, перестал ходить в садик, и вот это счастье всегда с тобой, да? Будет обостряться вот эта ситуация. Наоборот, если ты с болью убегал на работу, у тебя рвалось сердце, разрывалось, точнее, что там остаются родные дети, и как это? И ты можешь не думать, ну, условно говоря, о хлебе насущном, да? Разные же ситуации. Вот тебе время. Вот тебе твой ребенок один или раз, там, два, три, да? И ты можешь это время качественно иначе использовать, общаясь с ребенком. То есть это может стать и дорогой к близости, на самом деле, но это может обострить, конечно, и, ну, вот формальность отношений, которая тоже может быть. Ну, формальные отношения, функциональные. Нет близости, ну, это будет сложно.
По вашим наблюдениям, как все-таки чаще вот сейчас у людей происходит? Наверняка ведь, да, вы консультируете, с вами люди как-то делятся. Все-таки изоляция стала путем сблизиться или наоборот обнажила какие-то проблемы?
И то, потому что до меня, как до психолога онлайн, доходят люди, у которых вообще есть время задуматься о том, что с ними происходит, да, найти возможности поработать. И те люди, которых вижу я, это вот моя выборка, да, условная, это как раз люди, которые используют время изоляции для того, чтобы поработать над своими отношениями с детьми. Как-то на меня выносят таких очень работающих над собой родителей. И, конечно, до меня, как до частного психолога, ну, практически не доходят люди, которые сейчас, а их много, судя по всей статистике, по социологии, которая видна. Естественно, если у людей проблемы с тем, чтобы завтра накормить детей, вот в прямом смысле слова, не фигура речи, естественно, им надо решать задачи выживания этим людям. Какое улучшение отношений с детьми, когда есть проблемы просто материального выживания.
Но, может быть, у вас есть какие-нибудь там условно три совета, как за время изоляции встать на путь сближения с ребенком, с детьми?
Подумаю сейчас о трех, но то, что вот рождается сразу как ответ, на самом деле это... Было бы здорово двигаться в сторону того, чтобы для начала просто слушать ребенка. и уйти с позиции, ну, как бы взрослого, который знает, как жить. Вот когда ребенок делится чем-то своим, своими представлениями о жизни, своим творчеством, своими опасениями, страхами, обязательно, если это бывает. Уметь быть рядом и уметь быть просто слушать. В профессиональной психологии есть такой термин, как контейнер, да? То есть уметь слушать ребенка и быть с ним. Вот, к сожалению, очень часто взрослые, трудно им дается контейнирование детских чувств, и очень часто взрослые переключают детей. Тяжело. Ой, мама, я боюсь, там, ну, я боюсь заразиться. Да ладно, не бойся, там, Миша, Саша, Таня, это не так уж страшно, вот у нас перчатки, у нас все. Вся информация прекрасна. Дети живут не на Луне, они должны знать то, что они должны знать. Но перед этим тебе страшно. То есть быть с ребенком. Ты боишься заразиться. Не переубеждать. Он переубедится на логическом уровне, он с вами согласится. Но куда денется этот страх? Он идет вглубь. И второе, тоже очень важно, многие пробуют, и многие психологи, кстати, об этом говорят, каждый день или там, когда есть возможность, вот 10 минут только с ребенком, особенно если несколько домочадцев, ну, внимание надо, там, допустим, мужу, одному ребенку, второму ребенку, вот 10 минут я только с тобой, без гаджетов, без возможности отвлечься, то есть, ну, такой кусочек персонального внимания, который ценится очень-очень дорого, кажется, что... Семья все время вместе, но если каждый занят своим делом, а тут вроде бы ты даешь вот сконцентрированное внимание только ему, и эту потребность отчасти насыщаешь, отчасти.
Если говорить не только о детях, а вообще о всех людях в принципе. Уже есть такое ощущение, что скоро изоляция в каком-то виде начнет заканчиваться. И я слышала, что вот этот выход из изоляции тоже такое непростое время. Так ли это? И как вообще к нему тогда подготовиться? Или мы... все весело побежим гулять, работать, встречаться с друзьями и забудем об изоляции, как о страшном сне.
Я не думаю, что изоляция может совсем забыться и перестать нас волновать, хотя бы потому, что понимание изоляции очень неоднозначно и очень много разных точек зрения по поводу вообще целесообразности введенных мер, эффективности вот этих вот и мероприятий по изоляции, да, и вот 2 месяца в заперти, да, условно говоря. Естественно, это то, с чем человек как-то должен был соприкоснуться, пережить. И, естественно, возвращение. Вы знаете, даже когда человек простудился и 2 недели проболел, и был дома 2 недели просто, у него там стандартная какая-то осенняя хворь. И то он выходит на улицу и обнаруживает, что что-то не так. То ли он соскучился, то ли, оказывается, многовато людей для него оказывается. То есть опять в силу нашего нынешнего положения, в том числе материального, да, мы же говорим об очень большом количестве пострадавших от вот этого перерыва в работе, да, и потери, например, мелких бизнесов. От того, как идут дела, от того, насколько человек психически устойчив, внутренне благополучен, конечно, будет зависеть выход из этого чрезвычайно странного положения, в котором мы находились 2 месяца, оно очень необычно, его никто не выбирал, никто не говорил, я запрусь на 2 месяца в деревне, мне там так хорошо, да. Какое-то количество людей обнаруживают, что они счастливы, я этот вариант не исключаю. Какое-то количество людей переживают очень сильно, и та статистика, которую говорят, что вообще-то психическое здоровье людей в среднем, ну, будет требовать особого внимания. Ну, а, конечно, конечно. То есть мы по-разному будем реагировать, и сложности можно ожидать, естественно, и в зависимости от, ну, мы говорим о психологии, естественно, в зависимости от разных социально-экономических ракурсов, да, и состояний, можем получить все, что угодно. То есть мы еще ведь в состоянии неопределенности очень большом, мы не знаем, что будет завтра. Вроде бы отменили, вроде бы не отменили, вроде бы можно, но нельзя. Ситуация очень неопределенная, и непонятно, что будет завтра.
Но все-таки, так если, что... например, завтра отменяют вот в Москве, например, цифровые пропуска, можно выходить из дома, идти на все 4 стороны, работать и так далее. Как-то людям к этому нужно подготовиться вообще? Или нет, все, идем, работаем, все классно?
Я думаю, что это будет понятно человеку непосредственно, когда он выйдет из дома, ну, если он будет выйти, он обнаружит какие-то свои реакции, вот. И хорошо, если он выходит из дома открытый изменениям, потому что есть вариант, когда человек сидел 2 месяца дома и страшно дергался по поводу, ну, потери или работы, там, изменения или объема работы. Это не является, ну, совсем какой-то дичью. Но, тем не менее, потенциально, конечно, это время, которое может быть вызовом для человека.
Это была президент Ассоциации игровой психотерапии Елена Петровская. А меня зовут Даша Данилова. Если вам понравился этот выпуск, пожалуйста, поставьте ему лайк, звездочку или напишите комментарий там, где вы его услышали. Мойте руки, берегите близких, слушайте подкасты.